Сделано в Red Barn.
Для счастливой жизни современному человеку нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Именно об этом наш подкаст Health Tech Talk. Мы говорим о том, как технологии и сервисы помогают нам оставаться здоровыми, в студии Red Barn.
Партнер этого сезона – бренд дерматологических средств по уходу за кожей La Roche-Posay.
А тема сегодняшнего выпуска – факт-чекинг здоровья. И у меня сразу же вопрос к тебе, Вов. Ну, для начала вообще давай представимся. Меня зовут Иван, я, как принято сейчас говорить, эксперт в системе здравоохранения.
Меня зовут Вова, я эксперт в области искусственного интеллекта в части медицины.
Тему, которую нам сегодня подобрали, это факт-чекинг здоровья. И я примерно представляю, что это словосочетание означает, но, возможно, я уже немного далеко ушел от терминологии интернета и хотел бы у тебя для начала ознакомиться, что это вообще такое факт-чекинг.
Ну, в контексте здоровья я действительно тоже первый раз это слышу, но в общем смысле под факт-чекингом имеется в виду проверка достоверности информации. То есть есть некий врач, есть какие-то отзывы на него, например, и хорошо бы как-то проверить, а действительно ли можно доверять этим отзывам, этому врачу, и все в этом духе. То же самое с препаратами, с лекарствами. Действительно ли они обладают заявленными свойствами?
Ну, то есть, если говорить о факт-чекинг здоровья, то здесь будет идти речь о достоверности медицинских данных, которые я получил на том или ином исследовании, осмотре и так далее.
Да, достоверность информации, полученной в области здоровья.
Ну, наверное, тогда начнем с того, откуда мы получаем эту информацию, да? То есть с приема, осмотра или еще сейчас есть модное направление, это чекап организма, о которых, наверное, все слышали. Хотя чекапом его называют, наверное, последние лет 10-15. Фактически это комплексный осмотр, который всегда осуществлялся, просто в Советском Союзе он назывался иначе. Сейчас он называется чекапом. Про чекапы я бы рассказал как человек из системы. И как раз вот на основе их сможем обсудить, наверное, детали в плане того, что как определить там достоверность информации. А на рынке чекапов существует два варианта. Первый – это который легко рекламировать, так скажем. Это когда тебе предлагают пройти комплекс исследований по урологии, гинекологии или еще по какому-то конкретному направлению. То есть ты видишь красивую рекламу, тебе там за 35 лет, тебе пора проверить, как работает твой организм в той или иной сфере. Тебе все понятно, ты приходишь, оставляешь там определенный кэш в клинике, и тебе быстро проводят все анализы и все исследования. И это все понятно, все круто. Но у этого есть некоторые нюансы. Не всем это нужно, хотя всем это рекламируют. Ну, например, у нас с тобой разный возраст, и для нас пул исследований, по идее, должен быть разный. В пакете, который рекламируется, там наверняка один комплекс для всех. Причем здесь проверку обоснованности, ну и вообще необходимости всех этих исследований можно по обычным клиническим рекомендациям узнать, там в интернет зайти, посмотреть, что в каком возрасте требуется. А есть другой вариант, более детализированный, более подходящий, более индивидуальный. Это когда ты приходишь к терапевту, и он на основании твоего возраста, состояния твоего организма на текущий момент при первичном осмотре и каких-либо дополнительных данных, которые ты выдаешь, там, включая свою медицинскую книжку, он тебе может назначить уже индивидуальный чекап, в котором проверит и урологию, и сердце, и что-то еще из того, что решит, что необходимо проверять. Но такая штука не очень удобна в коммерции, и ее сложно разрекламировать, потому что ты, по сути, будешь рекламировать одного врача, терапевта. Вот такая двоякость, короче, в плане чекапов существует. И, наверное, ее можно как-то проверить, но вот тут мне сложно сказать. Скорее всего, ты сможешь лучше подсветить тему в плане того, как это все проверяется, там, врач или чекап или еще что-то в этом роде с точки зрения клиента.
Я соглашусь с точки зрения терминологии. Действительно, когда я учился в школе, у нас была именно диспансеризация. То есть слово более, наверное, приятное и привычное уху человеку из России. Это, по сути, тот же самый чекап, только разработанный государством, где проверяются самые важные, самые такие широкие, надежные вещи с точки зрения проверки времени и с точки зрения вот самого именно видения государства разработанное. И вот, например, витамин D. Он почему-то у всех понижен. Но почему это вот норма выбрана именно тем значением, при котором у почти у всех людей он понижен? Кем это посчитано, как это выбрано?
Про витамин D я тебе могу сказать, что если регулярно принимать дозировку, которую нам рекомендуют в размере 2000 единиц ежедневно, то это минимум не вредно. А в плане доказательности это очень сложно подтвердить, потому что на самом деле у нас у многих есть определенные дефициты, но связаны ли они именно с витамином D, или это больше про питание, про то, как ты проводишь свой образ жизни, непонятно. То, что он тебе там 2000 единиц ежедневно не навредит, окей. Отсюда общая рекомендация, которая помогает, как я думаю, зарабатывать определенным людям внутри системы.
Да, самый базовый, мне кажется, чекап, который подойдет абсолютно всем, это его можно сделать дома, сидя с тетрадкой и ручкой, проверить свой сон, свою еду, свою физическую активность. Мне кажется, это то, что дало бы хороший буст здоровью любому человеку и довольно быстро и эффективно.
Слушай, ну ты прям две больные точки мне надавил. Первый — это сон, питание и так далее. Это то, чем, в принципе, я занимаюсь помимо системы здравоохранения. Провожу групповые мероприятия по поводу того, как научиться корректно вести здоровый образ жизни, чтобы не нужно было много ходить по врачам. Вторая боль – это в плане самоанализа и в плане длительности чекапа. Вот опять-таки разница между двумя чекапами, которые я описал, это когда ты приходишь к терапевту, и он тебя расписывает, или когда ты покупаешь готовый пакет. А здесь есть проблема во времени, что когда ты приходишь к человеку за индивидуальной проблемой, с индивидуальной проблемой к терапевту, и вы с ним решаете, что тебе нужно сделать, это будет занимать там от 2-3 дней в совокупности. Когда мы говорим о том, что нам важно время, тогда очень удобно приобретать конкретные чекапы, потому что многие клиники сейчас ставят это на конвейер, и надо тебе проверить там сердце или урологию. Ты приходишь и в одно окно, так скажем, все сдаешь. То есть тебе скидывают перечень для подготовки, ты там один день готовишься, приходишь натощак, тебя сразу же прокручивают через конвейер и, грубо говоря, вечером или на следующий день выдают тебе результат по состоянию твоего организма. Затратно, но очень удобно. Если у тебя время ограничено и твое время стоит денег, то это самый простой вариант.
Я соглашусь, что такой подход кажется наиболее таким рациональным и персонализированным. Да, есть какие-то клиники, которые предлагают общий чекап, но так ли он подойдет, действительно? А вот ты говоришь пойти к терапевту, но как его выбрать? Это же тоже большая проблема и большой вопрос. Вот я недавно ходил по ОМС к терапевту, он мне выписал гомеопатию. Мне было не очень приятно узнать об этом.
Может быть, он просто тебя хотел вылечить добрым словом, а... Ну, ты знаешь, это у нас есть пул взрослого поколения, который приходит в поликлинику, и если ты им не делаешь уколы, то они считают, что ты их не лечишь. В плане, как выбрать терапевта, я, честно говоря, никогда не заморачивался по этому поводу, потому что я из семьи медицинской, и я закончил медицинский вуз. То есть, по сути, 80% моего окружения – это врачи. И с теми, с кем я заканчивал, в принципе, я до сих пор знаю, кому можно обращаться, кому нельзя, и мы знаем изнутри системы. Короче, самый простой ответ – это должен быть хороший друг из системы здравоохранения, который посоветует тебе, кому идти. Лучшего варианта, по моему мнению, не существует, потому что мы очень много сталкивались с различными площадками, не буду их называть, но это различные агрегаторы услуг, которые так или иначе генерируют рейтинги врачей. И на текущий момент как бы самые большие ребята на рынке, ну, там можно некоторые фичи доприобрести, так скажем, если тебе нужно какую-то специальность дораскрутить и даже конкретную личность. Поэтому есть вопросики к рейтингам.
Ну да, говорят, что процентов 20 отзывов в интернете, они сгенерированы, куплены. Или человек, который представляет, ну, человек, который оценивается, или его конкурентами. Поэтому да, выбрать врача по отзывам, может быть, это не так просто. К тому же часто люди оставляют отзывы просто исходя из человеческих каких-то факторов. То есть если врач как-то нагрубил или нахамил, или пришлось ждать в очереди, то может быть какая-то низкая оценка, которая совершенно не связана с профессиональными качествами врача.
100%. Сейчас же век цифровизации, и у нас и государство занимается цифровизацией, и бизнес занимается цифровизацией. И самое главное, у нас еще прикрепленное население активно участвует в развитии цифровизации. Я по мере своей должности как бы регулярно отвечаю на жалобы пациентов, которые к нам приходят вначале напрямую через сайт, потом к нам приходят через электронное правительство, поступившие там на руководителя нашей клиники, а потом еще мы отдуваемся за ту же самую жалобу, которая пришла через госуслуги там на мэрию или еще выше, и, соответственно, спускается нам. Короче, на одну жалобу мы отвечаем от 3 до 5 раз в разные инстанции. И жалобы оставляют чаще, чем положительные отзывы. И положительные отзывы, например, у нас в клинике чаще всего оставляются на бумажке. На самом деле, даже приятнее, когда ты читаешь разборчивый почерк, как бы у коллег неразборчивый, вообще не понимаю, что они пишут, так же, как я сам через 2 часа забываю, что я написал. А когда от пациентов приходит прям красивым почерком благодарности, это, ну, такое old school и даже приятнее, чем отзыв в интернете.
Да, действительно, человек не будет писать положительный отзыв в интернете. Вот если его что-то забеспокоило, что-то ему не понравилось, он напишет. А вот когда все хорошо, как-то не так часто возникает желание написать положительный отзыв. Но все равно находится. Вот если бы можно было с помощью технологии, наверное, отфильтровать какие-то бесполезные отзывы, агрегировать разные источники, может быть, тогда можно было бы сделать какой-то правдивый рейтинг. Но и то не факт, что вся информация цифровизована действительно.
Да, слушай, единственный плюс, который я знаю по поводу именно отзывов и рейтингов, есть некоторые агрегаторы, ну, называть не буду, но вот есть один конкретный агрегатор, который из 5 звезд 2,5 дает конкретному врачу только при наличии у него степени, квалификации и еще определенных документов, которыми он подтверждает свою специальность, то есть то, что он там настолько умный, крутой врач. И только 2,5 звезд у него генерируются за счет отзывов, ну или, возможно, там какой-то проплаты, генерации этих отзывов. Но суть в том, что половину рейтинга он обязан набрать только за счет того, что он подтверждает свою квалификацию. И это, мне кажется, круто, потому что как бы сейчас не было много специалистов в сфере интернета, которые там закончили за 3 недели курсы и рассказывают про то, как нам жить, а медицинская специальность, она такая, что реально там, ну, нужно 8-12 лет потратить на то, чтобы набраться опыта для того, чтобы уверенно что-то говорить и что-то делать. И без этого опыта врач стагнирует. То есть чем больше он развивается, тем лучше и увереннее его квалификация.
Несовершенство, покраснение, сухость. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами кожи лица. Зачастую причина банальна – неправильный уход или неподходящее средство. Как помочь коже оставаться здоровой и красивой? Разбираемся в рубрике «Работа над ошибками». Ее мы делаем вместе с брендом дерматологических средств по уходу за кожей La Roche-Posay. Одна из самых частых ошибок в уходе – не учитывать типы потребностей кожи при подборе косметики. Если вы до сих пор не знаете свои особенности и берете средства наугад, не страшно. Исправить это можно за 2 простых шага. В первую очередь проведите тест на определение типа кожи с помощью тонкой бумажной салфетки. Тщательно очистите лицо мягким средством для умывания и аккуратно промокните кожу. Не наносите никаких увлажняющих средств после этого. Через 30 минут приложите к лицу салфетку, немного нажимая на лоб, нос, щеки и подбородок. Если следов на салфетке не осталось, кожа относится к сухому типу. Небольшие следы в Т-зоне – признак нормальной кожи. А если к следам на Т-зоне добавляются следы в области щек, то ваша кожа склонна к жирности. Второй шаг. Выпишите основные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Это может быть акне, постакне, морщины, покраснение, шелушение, раздражение. И уже после этого подбирайте подходящее по составу и текстуре средство. Быстро определить тип кожи и выявить проблему можно с помощью сервиса онлайн-диагностики SpotScan+. Бренд La Roche-Posay разработал его на основе искусственного интеллекта, а в создании сервиса поучаствовали дерматологи со всего мира. Чтобы получить экспертный взгляд на состояние вашей кожи в SpotScan+, нужно сделать всего несколько шагов. Сначала сделать 3 селфи – в анфас и в профиль с левой и с правой стороны. Затем загрузить их в сервис SpotScan+ и подождать. Приложение само распознает воспаление, черные точки и постакне. После этого алгоритм подберет уход, подходящий вашей коже. а также представит советы специалистов об уходе за проблемной кожей. За прохождение диагностики вы можете получить бонус – онлайн-консультацию с дерматологом или дополнительную скидку на покупку рекомендованного ухода на Озон. Спотскан Плюс – ваш проводник в мир здоровой и красивой кожи. Ссылку на сервис мы оставим в описании подкаста.
Раз уж мы начали говорить о онлайн каких-то сервисах, ты когда-нибудь пользовался приложениями для проверки составов лекарств?
Нет, потому что у нас есть внутри системы здравоохранения системы, которые позволяют проверить, есть у этого препарата какие-либо клинические исследования, когда он прошел регистрацию, когда эта регистрация заканчивается и так далее. То есть про препарат я, в принципе, внутри системы знаю все, когда он попадает в систему.
Но это у тебя такое, у тебя некий, некая смещенная оценка. А у меня обратная ситуация, вот возвращаясь к тому врачу, который мне выписал гомеопатию, ну, на лекарстве написано «таблетки для рассасывания». Я ничего не заподозрил. Взял их, принял.
Рассосал?
Рассосал, да. Ну, вкус уже какой-то подозрительно такой сладковатый, сахарный пошел. Уже мне сомнения какие-то затесались. Я зашел на сайт, вбил это лекарство, и там написано, это гомеопатия, никаких подтверждений нету, все, все, ничего не обосновано, совершенно никак. Я пошел в состав. Действительно, ни одного слова про гомеопатию. Сначала написано какие-то финно очищенные антитела. Уже странно оказалось. Потом читаю действующее вещество, написано, что там было настолько мало, что на Земле еще нету прибора, который бы измерил количество действующего вещества. Ну, кажется, что перед тобой лекарства, какие-то слова, ну, какое-то что-то для фона есть, а когда вчитываешься, только тогда уже понимаешь, что тебя как бы обманули. В этом плане так вот сайт или приложение может немножко это подчеркнуть и ускорить.
Слушай, ну, я подозреваю, что есть, наверное, какие-то такие приложения и сайты, просто я с ними не сталкивался.
Ну, я тоже не то, что прям углубился, это просто попробовал и узнал сходу. Там довольно удобно было, там вводишь препарат, и он сразу тебе пишет какие-то статьи, действительно, если какое-то обоснование.
А, то есть он ссылается на DocMed, на статьи доказательной медицины.
Да, на доказательную медицину.
Слушай, ну вот с гомеопатией и с биологически активными добавками это, в принципе, проблема нашей страны, потому что у нас препараты гомеопатии и биологически активные добавки, у них очень упрощенные формы регистрации, и по факту, если ты можешь производить что-то без вреда для организма человека и доказать это, то ты можешь получить разрешение на производство, грубо говоря, собирать крапиву, перерабатывать ее и продавать ее потом как таблетка там от всего, условно говоря. И во многом у нас проблема такая же с витаминами, потому что при регистрации витаминов требуется небольшое количество, ну, доказательной базы для того, чтобы зарегистрировать некий препарат как витамин. По крайней мере, такая ситуация точно с поливитаминами есть. Вот, поэтому БАДы, гомеопатия, это вот у меня очень скептическое отношение к этому в нашей стране. Тем не менее, в Европе и в Америке там есть отдельные органы, которые сертифицируют и то, и другое. Ну, как бы гомеопатия, наверное, где-то в чем-то для чего-то может быть полезна. Не могу ответить, правда, для чего. БАДы, они бывают полезны, если они зарегистрированы. Вот FDA в Америке, оно проводит регистрацию БАДов. По факту, просто отличие от того, что действующий механизм не как у витамина. Но тоже как бы влияние на организм оказывается, поэтому требуется прохождение определенной сертификации. У нас этого нет. Поэтому высокого уровня доверия я не испытываю данной части промышленности нашей страны.
Ну, может, это относительно новая технология, и просто еще не успели мы наша какая-то юридическая база адаптироваться к этому и приспособиться. Действительно, этот механизм, он так работает не так быстро. А ты когда-нибудь пользовался телемедициной? То есть возможностью как-то проконсультироваться с врачом удаленно? Или же телемедицина, мне кажется, может быть не только пользователь клиника, но и клиника-клиника. То есть, когда одна там клиника при помощи телемедицины консультируется с другой.
Слушай, да, все верно. Я думаю, что это даже в продолжение нашей темы очень подходит. Мы в свое время, когда устанавливали телемедицину, мы ее использовали в первую очередь для того, чтобы отобрать пациентов, которые приезжают к нам. То есть у нас было несколько направлений, которые... Короче, узкий пул пациентов. Это были проблемы пациенты с лимфедемами, ну, там, с кучей других заболеваний, не буду перечислять, смысл не в этом. Смысл в том, что нам нужно было изначально понять, приглашать нам пациента или нет. Поэтому мы использовали телемедицину. Ну, по факту, это тот же самый звонок по видеосвязи, просто он у нас регистрируется, что он был осуществлен, что средства связи, они безопасны внутри нашей страны, то есть там есть всякие безопасные сервера, безопасный канал связи, его никто не взломает, данные никуда не утекут, соответственно, пациент может спокойно поделиться с нами всей информацией. Вот, и таким образом мы проводили отбор пациентов. Насколько я знаю, сейчас телемедицина есть приложение, которое используют, и, в принципе, можно консультировать пациентов и давать им некие рекомендации, в конце которых прописывается, что данная информация несет рекомендательный характер и не является назначением врача. Хотя, насколько я, по крайней мере, знаю и слышал отзывы пациентов, после того, как они пользуются подобными приложениями, они в целом идут в аптеку и закупают все, что там рекомендовано. А у нас сейчас закон по телемедицине до конца не доработан, и, по крайней мере, на текущий момент телемедицину можно использовать в трех случаях. Первый – это доврачебная оценка, то есть, ну, нужно, чтобы пациент к тебе приходил или нет. Второе – это после того, как ты осуществил очный прием, то есть пациент пришел ко мне, я его пощупал, потрогал все, что надо, мне продиагностировал, назначил ему лечение. И вот концовку лечения я могу закончить при помощи телемедицины, чтобы он там через неделю, через две не приходил ко мне снова. Мы просто созваниваемся по телемедицине, регистрируем вещи, которые необходимы. Он говорит, что у меня все окей, горло не красное, температура прошла, я могу работать. Все, прием закрыли. И третий момент – это вот врач-врач. Это вот штука, ради которой изначально, в принципе, было все затеяно, потому что чаще всего центры типа нашего федеральной медицинской организации и ряда центров в Москве обеспечивают работу, ну, большей части региона, потому что все специалисты, они в центре. Вот я уверен, что в Москве все топики находятся. Москва, Питер – это все топ-врачи. А проблемы и у московских пациентов, и у региональных пациентов примерно одинаковые. Но проходимость у врача в Москве выше. Соответственно, врач московский может проконсультировать там казанского или бугульминского врача в плане того, что происходит с их пациентами, потому что он, скорее всего, уже встречался с этой проблемой. А в нашей области, например, такой впервые. И вот как бы ради этого изначально была телемедицина придумана, и сейчас этот механизм мы очень активно используем.
Да, про защищенные каналы связи это понятно, потому что все-таки в обсуждениях таких, наверное, могут всплывать какие-то персональные данные, и хранение их, и обработка – это отдельный такой пласт. Нужно, в общем, применить всякие меры предосторожности, чтобы такие данные не утекли. Но это действительно, ну, объективно это нужная вещь. А касаемо того, что это просто рекомендация, то есть получается, человек проходит телемедицину, потом ему нужно пойти к врачу нормальному, чтобы получить некий рецепт.
Возможно, с тобой тоже разговаривал нормальный врач.
Нет, ну, нормальный в смысле очный. Нет, в смысле к обычному, обычным консервативным методом.
Очный визит.
Да,
требуется очный визит. Для постановки диагноза и выписки рецептов требуется очный визит. Потому что на заочном визите можно не учесть какие-то вещи.
Угу.
Ну, то есть ты там что-то где-то не пропальпировал у пациента, то есть не прощупал у него лишний лимфоузел и так далее, ты можешь упустить, ты можешь неверно составить диагноз.
Угу.
И это не про все специальности. Ну, есть специальности, на которых достаточно там аудио-видео разговора. Но ну вот можно условно сказать, типа психиатрии, психотерапии, зачем там встречаться очно, да? Но, может быть, вот мы друг на друга смотрим вот таким образом и друг друга консультируем по видеосвязи, а у меня там под столом нож, которым я себя тыкаю в коленку, и психотерапевт этого не заметит. А пациент сидит довольно, улыбается такой, да нет, доктор, все ок, и тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну, есть куча маленьких деталей, по которым клинические рекомендации нужно проводить очный осмотр пациента, чтобы чего-то, не дай бог, не упустить. И не то, что после такой консультации нужно идти к врачу, а просто такая консультация должна очно проходить у врача.
А ответственность есть какая-то у врача, если он в телемедицине за рекомендацию?
В том-то и дело. Это же, ну, рекомендательный характер.
Угу.
Ну, то есть это доврачебный прием. Он рекомендует, но он не выписывает рецепт, не ставит диагноз.
Угу.
То есть тут как бы такая серая зона, которой сейчас просто платформы пользуются, потому что... Ну, мне, например, как мы с тобой обсуждали, когда мало времени, мне не хочется тратить время на поездку в больницу. Мне проще созвониться. Эй, док, что у меня там болит, туда-сюда. Ты мне быстренько ставишь диагноз. Я пошел, таблетки купил и дальше бегу в своем ритме. То есть для меня это удобно, для врача тоже удобно. Но есть как бы риски свои. То есть пока эта штука работает, я думаю, она будет работать, пока не произойдет что-то серьезное и не разгорится скандал в СМИ. Пока что это серая зона.
Ну да, ну либо она будет еще дальше развиваться. Мне кажется, на основании данных о телемедицине можно как раз-таки обучить какой-то искусственный интеллект, который будет переводить звук весь, тексты как-то обрабатывать, может быть, даже видео, и как-то оценивая решение врача, можно их как-то скопировать в том или ином виде обучить программу, чтобы она делала что-то автоматически.
Возможно, но вот в практической медицине я пока вижу, как ИИшки используют для того, чтобы какие-то простые механизмы обучать. Ну, типа, посмотреть, визуализировать, есть, нет, опухоль на снимке. Ну, какие-то искажения на снимке, чтобы заранее программа говорила, что это просто искажение, а не ничего страшного. То есть какие-то визуальные вещи. Я знаю то, что вот у нас ИИшки применяют, и мы сами опробировали одну из них. А вот в плане какой-то постановки диагноза или сбора истории болезни, я даже не знаю пока. Ну, не слышал я о таких разработках, которые, по крайней мере, рядом с практическим здравоохранением находятся.
Ну, касаемо постановки диагноза, был вот хакатон недавно на платформе Upgrade. Там как раз-таки ставился диагноз на легочных заболеваниях, очень довольно крупный, там огромный бюджет у него был. Касаемо опухоли, да, я вот сам в стартапе небольшом, и мы там занимаемся опухолью, но мы еще не внедрились. Действительно, ИИшка может что-то подсвечивать, но все равно все заключения, все решения принимает врач. То есть мы только помогаем ему, мы что-то подсвечиваем, как-то ему советуем что-то, но ни в коем случае не заменяем, не берем на себя такую ответственность.
У нас сейчас проект по республике идет. Это большой дата-центр, к которому обязательно двойной просмотр этих снимков. То есть, грубо говоря, пока что идет перепроверка за ИИшкой.
Да, конечно, слепо доверять чьё-то здоровье, это очень опасно. Хочется, чтобы был какой-то двойной или тройной контроль над этим.
Да, ну на самом деле, конечно, врачи тоже ошибаются.
Да, есть, ну, в ряде метрик по искусственному интеллекту обычно сравнивается с human performance, ну, с тем, как человек решает эту задачу и старается вот именно к этому стремиться или опередить.
Ты знаешь, единственное, что вот мне очень нравится в том, что происходит вокруг этих ИИшек, когда они создают базы данных для того, чтобы их обучать, им приходится формировать дата-центры, в которые складывается вся информация. И эта система в целом здравоохранения тихо-тихо приближает к идее единой государственной информационной системы, которая, по-моему, с 2011 года у нас потихонечку пытается внедряться, но из-за того, что системы у всех больниц и регионов разные, это не получается. А вот за счет этих дата-центров мы, наверное, быстрее придем. Я не знаю, слышал, не слышал ты про ЕГИС-ЭЗ?
Ну, я слышал, что есть такая задача, что вот в разных странах, в разных городах действительно данные хранятся по-разному, и вообще не очевидно. Вот хотелось бы при обучении использовать максимальный объем данных. Тогда искусственный интеллект работает лучше. А вот сходу такая задача очевидным образом не решится, просто соединить данные, потому что хранятся по-разному действительно.
Да, но мне кажется, вот задачи с ИИшками, они нас побыстрее приблизят к этому. Потому что до этого мы воевали, у кого лучше будет медицинская информационная система, и как там квадратики на экране разместить правильно, удобнее, юзабилити сделать для врача. Сейчас уже все сводится к тому, чтобы самое главное, данные были правильные и везде доступные.
Ну да, вводятся технологии, вводят свои коррективы в этом плане.
Ну, вообще идея классная. Был бы кайф, если мне нужно обратиться в какую-то больницу с каким-то своим заболеванием. И врач, условно, если я ему позволяю, может погрузиться полностью в мою историю болезни. Наверное, даже тогда и ИИшка-то сможет попроще работать, и вот эти телеконсультации уже будут более достоверные, с учетом того, что в системе будет известен мой анамнез. С точки зрения пользователя это круто. Единственное, что вот информационная безопасность, это меня немножко пугает.
Да, информационная безопасность – это некая беда. Страшно, что твои данные куда-то утекут. Вот я видел какую-то новость, что собирались записывать аудио приема к врачу. И вот людям это очень не понравилось. То есть, с одной стороны, это может обучить как-то искусственный интеллект. Хорошо, чтобы он переводил аудио в текст, чтобы как-то что-то имитировал поведение врача. Но, с другой стороны, быть в этом плане таким подопытным людям не очень хочется. Потому что данные могут утечь или просто риски.
Да, был еще один проект, насколько я помню, когда врачам устанавливаются датчики и регистраторам, которые фиксируют звуковые волны, но там не идет аудиозапись, потому что это слишком большая хранилка для этого нужна, а там идет ИИшный анализ по поводу того, как ты общаешься, скорость общения, звуковые волны, насколько они критические, для того, чтобы выявлять, где неправильно ведет себя регистратуру, то есть там повышает голос, или где врач там срывается, или чтобы обезопасить врача от скандала с пациентом. То есть такие, маркеры, шаблоны, которые подсвечивают, что где-то что-то не так с точки зрения шума происходит.
Да, из аудио можно извлекать разную информацию, можно еще извлекать эмоции. Я точно знаю, что у Сбербанка есть датасет с эмоциями. То есть, когда там просишь колонку включить музыку, может быть, она могла бы считать твою эмоцию и понять, какую музыку тебе включить.
А, слушай, поэтому мне Алиса каждое утро разную музыку ставит.
Ну, я не верю, что это все внедрено, но она может это делать по разным причинам, на самом деле.
То есть, может быть, у нее другое настроение, да?
Ну да. Как вариант.
Слушай, ну если возвращаться к истории про чекапы и быстрые анализы, надо обязательно обсудить скандал, который был и по которому недавно сняли фильм про девочку, которая строила из себя второго владельца Apple, создавала крутой анализ по одной капле крови, кучу-кучу денег на это все смогла привлечь.
Когда развиваются новые технологии, некоторые люди с деньгами, они не знают, как себя вести. Вот есть какая-то классная девочка, давать денег, не давать, на что опираться. И вот деньги, они часто привлекают следующие деньги. То есть, если уже кто-то дал, то ты с более легкой руки как бы дашь еще и еще, и, возможно, надуется такой пузырь, а на деле технологий никаких нету. Такое вполне возможно. И, наверное, раньше это было более вероятно, чем сейчас. Сейчас, наверное, люди больше смотрят на какую-то доказательную медицину.
Слушай, на самом деле, то, что она описывала в теории, это возможно. Просто не так быстро, как она это все предсказывала, потому что на текущий момент есть приборы типа масс-спектрометры, которые раскладывают составляющие, ну, любой жидкости, это не обязательно кровь. Просто это такой огромный пул данных, пока что, ну, мы не знаем, как его превратить в какую-то полезную информацию. То есть масс-спектрометрия, она раскладывает, грубо говоря, на составляющие кровь, и вот из этой составляющей нужно прикинуть, что там вообще происходит внутри человека. Это, грубо говоря, общий анализ крови или биохимический или общий анализ крови, это где-то там, ну, примерно 1/1000 данных от того, что делает масс-спектрометрия. Ну, вот эти данные, их пока невозможно проанализировать, потому что нету большого массива данных, на котором сможет научиться хотя бы яичко. То есть то, что рассказывала девочка, я думаю, что в теории это возможно, но должно пройти еще лет 15-20 исследований, когда мы сможем до этого добраться. Но она круто все продала.
Ну, конечно, нужно сначала собрать данные, проводить какие-то слепые исследования, все это проверять. Были бы какие-то статьи, наверное, научные с доказательством, с информацией, только потом уже было бы логично собирать на это деньги. А когда меняется очередность, то возникает... Но, с другой стороны, как ты собираешь данные без денег? Никак.
Да, согласен. Вначале клиент, потом сервис.
Да, это проблема. Ну, в России тоже были сервисы с искусственным интеллектом, у которых были проблемы у Боткина, и, кажется, отзывали статус медизделия. Там потом перепродажи были какие-то, и, ну, потом, по-моему, вернули. Ну да, это не так просто, на самом деле, понять, какое изделие. Ну, можно легко запутать, на самом деле, пользователя, как-то подтасовать данные, давать метрики своей модели на... В общем, некорректно поставить эксперимент и давать метрики не на тех данных, на которых все хорошо, на которых обучалась модель. А действительно, поставить грамотный эксперимент — это не так просто. Как бы люди иногда ошибаются, даже не со зла.
Да, поэтому не всегда нужно доверять быстроте.
Ну да, в этом плане, может быть, старая добрая диспансеризация, это не так уж и плохо.
Слушай, ну диспансеризация — это не то, что плохо, это отлично, это шикарно, это я всех призываю срочно сходить в поликлинику и пройти диспансеризацию, потому что на это государство тратит уйму средств, и все это выверено и доказано. Единственная как бы проблема — это в сервисной составляющей наших поликлиник. Но это наша ответственность, я считаю, потому что... Ну, это моя личная боль как человека изнутри здравоохранения, из системы. В плане того, что каждый работодатель, который платит нам зарплату, он отчисляет сразу же за нас налоги, которые уходят на систему обеспечения обязательным медицинским страхованием. И эти средства входят в тарифы, которые обеспечивают нас уже медицинской помощью, бесплатной для нас медицинской помощью. Естественно, она не бесплатная, мы уже заплатили за нее налоги. И этим надо пользоваться, потому что это уже оплачено. Понятное дело, что проблема с сервисом в поликлинике есть, но о проблеме сервиса, как мы с тобой вначале говорили, надо не стесняться писать жалобы. Вот мы заплюхаемся на одну и ту же жалобу отвечать. Мы поправим, насколько это будет возможно. Но все, что прописано в диспансеризации, все эти... Сдача старомодного кала на анализ крови – это неудобно и некомфортно пациенту. У нас есть пул пациентов, которым мы назначаем сдачу кала на скрытую кровь. И это один из наиболее самых дешевых методов. Не то чтобы предположить, а за счет этого метода мы понимаем, что в кишке что-то не то, и потом назначаем дальнейшие исследования. Это очень, очень показательный метод. И ну, процентов 15-20 пациентов он положительный, то есть там находится кровь внутри фекалий. И дальше мы назначаем дополнительные исследования. Таким образом, можно ранним способом, на очень ранней стадии, выявить как минимум там, какое-то онкологическое заболевание и спасти человека в перспективе жизни. Вот. Но за счет того, что внутри поликлиники происходит огромное количество посещений, врачи, я думаю, что просто не успевают объяснить толком, насколько важен этот анализ. Пациент, когда выходит из поликлиники и думает, ну нафига я буду сейчас вот эта какашка там пока положишь, пока отнесешь, пока 35-10, и вот ну просто никто этого не делает. А это все прописано в рекомендациях, это у нас все проплачено внутри государственной системы, и это реально работает. Но из-за того, что просто люди не успевают другим людям объяснить, насколько это важно, это не делается. И у нас поэтому часть ну, вот этих государственных заданий, так скажем, она просто не успевает исполниться. Хотя, блин, это реально рабочие темы, и вот вместо того, чтобы ходить за бешеные деньги и сдавать чекапы, ну, для начала надо воспользоваться тем, что уже оплачено вашими налогами. Такая боль системщика здравоохранения.
В всех исследованиях есть метрики же, чувствительность, специфичность и вот диспансеризация. Там же, я так понимаю, ряд этих анализов, которые имеют очень хорошие, высокие метрики, в частности, специфичности.
Да, да.
То есть, если что-то там выявилось, то, скорее всего, это проблемно. Ну да.
100%.
Ну и в заключение хочется сказать об одном исследовании британскими учеными, которые выяснили, что у людей, которые запоминают позитивные установки, более крепкий иммунитет. То есть, может быть, для того, чтобы быть здоровым, нужно иметь просто хорошее настроение.
Хочу, в конце каждого подкаста мы будем с тобой обсуждать только позитивную его часть и делать на этом акценты, чтобы заставлять массово людей становиться более здоровыми и более счастливыми. Согласовано?
Ну, в этом есть доля каких-то плюсов. То есть мы не только улучшаем настроение, но и улучшаем иммунитет. То есть в этом есть некое воздействие такое, прямое.
Такой некий вайб, энергетика, вибрации. Как это еще называется?
Ну, вайб, это, мне кажется, в точку.
Ну что, на этом вайбе будем заканчивать. Будьте здоровы, обязательно сходите в поликлинику. Всем пока!